Друзья, мы в эфире. 9:06. Вы слушаете программу «Домская площадь». У микрофона Алиса Орлова. После закрытия участков Латвийское радио 4 провело трехчасовой спецэфир с мнением политологов, социологов, прямыми включениями с кандидатами. Обсудила первые итоги выборов и выслушала мнение избирателей в интерактиве со слушателями. Вчера ведущий спецвыпуска, наш коллега Андрей Хуторов, вопрошал, в какой стране мы проснемся. И вот мы проснулись. Как говорится, будущее уже наступило. Сегодня мы обсудим утренние результаты с молодыми людьми, которым предстоит учиться и достигать профессиональных карьерных высот уже при новой власти. Что они думают, к чему готовятся, каково было голосовать впервые, смогут ли политические силы достучаться до молодежи, разочаровались ли наши герои в итогах выборов, может быть, теперь они не видят своего будущего в Латвии, или наоборот, и кто для них новый политический чемпион. Также с экспертом Ольгой Казак обсудим политические манипуляции и имиджевую рекламу на этих выборах, у кого была самая корректная предвыборная кампания, кто оскандалился, кого продвинули соцсети. Свяжемся с ведущим программы «Подробности» Евгением Антоновым, который в рамках спецвыпуска «Выбор сделан» выходил на связь из штабов. У Евгения была веселая ночка. Узнаем, что он почувствовал утром и какие слова из сказанных ему политиками уже можно считать пророческими. Голосовать могли не только граждане Латвии, находящиеся в нашей стране, но и выехавшие за границу. С каким настроением голосовали на зарубежных избирательных участках? Голосуют ли, например, люди в командировках и путешествиях? Спросим у журналиста, который в рамках своего исследования объехал несколько стран с целью узнать отношение диаспор к выборам. В общем, завтрак чемпионов будет подан после песни. Подключайтесь. Ко мне присоединилась моя коллега на час, главный редактор Анна Строй. Мы будем угощать вас завтраком чемпионов. Так мы решили назвать вторую часть программы, посвященную итогам выборов 14-й Сейм.
Доброе утро,
Анна. Компанию нам составят гости эфира, замечательные латвийские студенты, проголосовавшие вчера впервые, Кирилл и Анастасия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Также у нас запланированы звонки экспертам и свежий обзор того, о чем сегодня утром гудят соцсети.
А сегодня утром соцсети совсем не гудят. Если сравнить вчерашний день, когда действительно, по-моему, только каждый неленивый не выставил своего селфи либо на избирательном участке, либо с том списком, за который он проголосовал, либо списком, в котором он всех повычеркал, нарисовал сверху чертика. Сегодня тихо, сегодня так же тихо в сети, как и в городе, я бы сказала. Люди спят, те, кто проснулись, я бы сказала, приходят в себя как после такого тяжелого похмелья.
То есть на нашей воображаемой тарелке пока скудно?
Я бы сказала, знаешь, говорят, что утро надо начинать водой с лимоном. Вот в качестве такого лимона я бы предложила высказывание Сандиса Точи. Это такой журналист, уже сетевой, он не работает ни в одном из изданий. А когда-то мы с ним были, кстати, коллегами в газете «Дена». Вот так расходятся пути иногда жизненные. И он ярый поклонник и поддерживающий, и сторонник, и, можно сказать, даже отчасти и пиар-лицо, или журналист, обслуживающий партию «Латвия Спирмавета». Так вот, он написал, никогда бы не подумал, что латышский народ будет стоять в длинных очередях, чтобы проголосовать за Кариньша. Я думаю, действительно, результаты нового единства – сюрприз. Они получили много мест. С чем это связано, наверное, еще предстоит решать политологам. А вообще, например, из всех политиков так, по-моему, проснулся или, точнее, не засыпал наш маленький чемпион Алексей Росликов. Вот в 5 утра он написал твит благодарности своим избирателям. Не твит, это был пост в Фейсбуке, извиняюсь, своим избирателям, который звучит так. «Мы получили вашу поддержку, приходит новая политика. Романтика в парламенте закончена». Мне очень интересно, где он там видел романтику, допустим. А вот Алдис Гобзимс, это партия, как мы помним, Куршункура, точнее, там у Гобзимса много-много-много других политических, так сказать, путей. Он упорно намекает на то, о чем, кстати, всерьез говорят избиратели, и вот тут, честно говоря, не до шуток, может быть, этот лимон будет слишком кислый, но говорится о том, что, возможно, все-таки результаты выборы каким-то образом сфабрикованы. Повторяю, не мое мнение, это мнение некоторых наших участников дискуссии Фейсбука. Но вот Алдис Гобзимс, например, пишет так. Теперь к делу. Вы, обращаясь к избирателям, являетесь свидетелем исторического события, нереальной кампании непосредственно против меня. Ну, все всегда против Гобзумса, это понятно, потому что я действительно единственная угроза картелю. Вам целый год муссировали рейтинги, и сегодня вечером тоже. Вы уже знаете, что происходит с ложью, когда ее повторяют бесчисленное количество раз. Он ссылается на том, что первые послевыборные результаты были уже известны до закрытия участков. На самом деле речь шла как раз не о результатах выборов, о результатах экзит-полов, но тем не менее. И вот он дальше рассуждает, прикрепляет скриншот и пишет так: если народ хочет единства, я не знаю никого, кто бы был готов за это голосовать, кроме них самих, то народу следует продолжать идти по пути разрушения. Воспримите всю эту матрицу с легкостью. Я чувствую, что выполнил свой долг и стал свободным и счастливым человеком. Ну вот, политики пока реагируют так. А попозже мы, может быть, процитируем еще несколько высказываний.
Но учитывая, что в современном мире ценится умение делать сладкий лимонад из кислых лимонов, может быть, у наших молодых гостей в студии это получится. Сейчас узнаем. Давайте сначала познакомимся. Кирилл Гончаров, студент РТУ и аналитик в сфере энергоэффективности. Кирилл голосовал на, давайте перечислим, на
Европарламенте, в Рижскую думу, и это были мои первые выборы в Сейм.
А я добавлю, что многие наши слушатели могут узнать голос Кирилла, потому что он был активным участником молодежной программы «Поколение Z».
Ну и замечательная девушка, у которой сегодня дебют, Анастасия Камайха, студентка университета имени Страдыни, изучает международные отношения и дипломатию. И вот путь к возможности отдать свой голос был для Анастасии непростым, но об этом она уже сама, наверное, расскажет по ходу беседы. Здравствуйте еще раз. Ложились ли вы спать или сидели всю ночь в ожидании новостей, результатов, не сомкнули глаз?
На самом деле, до последнего пытался следить за этим, и первое дело то, что после того, как я проснулся, моментально заходим на LSM, смотрим результаты, каждые 5 минут обновляем страницу, поэтому хоть между этими двумя активностями для меня и был какой-то сон, он не ощущался как сон, сколько как ожидание между.
А тебе не приснился никакой политик сегодня?
К счастью, нет, потому что я думаю, если бы приснился, это был бы кошмар.
Даже тот, за кого ты голосовал?
Те, за кого я голосовал, не приходят во снах, во-первых, потому что более практичные люди, потому что чаще всего мы слышим не о самых практичных людях.
То есть ты хочешь сказать, что в основном практичные не работают над наше подсознание так, как те самые борцы с романтикой?
Определенно.
Да, согласна с Кириллом. Я, конечно, спала, но мне не давали спать, поскольку я студент-политолог. Во всем информационном пространстве среди моих знакомых только и обсуждались результаты выборов, поэтому я параллельно спала, в полусне еще следила за тем, что происходит на предвыборных участках. Честно говоря, я была удивлена результатами.
А что именно удивило? Какой из спектров, скажем так, популистский или, назовем так, позиционный или властный?
Я бы сказала, что поддержка популистов меня совершенно не удивляет, на то они и популисты. Меня скорее удивила поддержка людей к криминалу, что голосовали за людей, которые буквально только что вышли из тюрьмы за коррупцию. Вот это вот.
Это ты имеешь в виду? Будем открыты.
Господина Лемеркса, да. Про это, думаю, мы еще позже сможем очень активно пообсуждать, кого люди поддержат, кого нет.
А мне интересно про чувства, про первые чувства, про первые эмоции. Вот вы ощутили себя человеком, который на что-то влияет?
Эмоции были, конечно, потрясающие. Да, как вы уже отметили, для меня это были первые выборы в Сейм, и не только в Сейм. Мне 18 уже несколько лет назад исполнилось, но я была гражданкой другой страны. Я иностранка, гражданка Ливана, и гражданство Латвии получила только в этом году. Для меня была прям цель, я гражданство... Как хотите, я должна его получить до выборов, потому что, это, я считаю...
Даже так, да?
Да. Угу. Это и обязанность каждого гражданина, еще и наша привилегия, потому что многие люди должны прийти к осознанию, что Сейм нам государство не Господь Бог посылает, и также это не люди, которые приходят туда по CV, не проходят никакое интервью, это люди, которых мы сами ставим, и которые впоследствии будут решать, в какую сторону будет развиваться наша страна в течение следующих 4 лет.
Подтянули ли вы семью к этому делу?
И семью, и знакомых. Семья, мои члены семьи и так голосовали, но вот многих знакомых я смогла переубедить, что мне было очень приятно в важности пройти и проголосовать.
Какими аргументами вы руководствовались в этом деле?
Ой, достаточно того, что, не знаю, у вас есть право выбора. Ну, просто банально право выбора — это уже многое. Многие страны вокруг нас, мы видим, что люди не решают, кто будет руководить их страной. А у нас такое право действительно есть. К сожалению, мало людей это используют. Если мы смотрим результаты активности выборов, то в этом году, если я не ошибаюсь, это было около 58%.
Сейчас официальные данные 55.
Да, 55, еще хуже.
55,74.
Да, это очень грустно, что только половина граждан, и это мы смотрим 55% совершеннолетних граждан, а сколько несовершеннолетних людей, сколько не граждан, и какой-то действительно маленький процент голосования, и люди, которые говорят, что один голос ничего не решает, хотелось бы вам сказать, что подумайте еще раз, неужели вот в этой маленькой пропорции один голос не решает, что будут эти 5%, потому что партия прошла, все, им нужно всего лишь 5% от вот этого общего голоса избирателей. Это, ну, я точно не знаю количество людей, сколько голосовало, сотни тысяч.
Я сейчас могу посмотреть, да, у меня открыта домашняя страница Центральной избирательной комиссии, проголосовало 1695 человек.
Ну, это действительно очень грустно, очень мало, и тут каждый голос решает, даже если это пустой конверт.
Да, потому что именно в таком же аспекте я мотивировал других людей идти на выборы, потому что в моих кругах очень многие люди недовольны, насколько в целом в Латвии отсутствует очень прогрессивная политика во всех ее видах, потому что хорошо, у нас есть прогрессивная партия, но в некоторых аспектах она до сих пор, если мы смотрим на мировом уровне, не является настолько прогрессивной, как нам хотелось бы, но я все равно мотивировал многих о том, чтобы они шли и все равно голосовали, даже если они не довольны полностью, просто потому что тогда таким образом мы можем блокировать те партии, которые мы точно не хотим видеть всеми и которые могут мобилизировать небольшое количество, но очень активных людей.
Да. Ну что ж, ведущий программы «Подробности» Евгений Антонов к нам сейчас присоединится, к нашей беседе. Евгений вчера выходил на связь из штабов, по-моему, «Прогрессивное», «Согласие», «Латвия» на первом месте. Евгений, с добрым утром.
Да, доброе утро.
Скажи, пожалуйста, что еще свежее впечатление от посещения разных штабов партии?
Ну, на самом деле, впечатлений довольно много. Я начал действительно со штаба «Прогрессивных», потом я переехал в штаб «Согласия» и завершил все это штабом партии «Латвия», «Пирма», «Вита», «Шлассерса». И, в общем, это действительно было три как-то разных мира, это очень четко ощущалось. Значит, «Прогрессивные» — это вообще партия, которая сейчас, они шутили, я перед началом подсчета голосов, когда стало известно данные «Экзит-полов», с ними там поговорил немножко, они говорят, у нас, видимо, будет самый эффективный результат выборов, потому что мы меньше всего потратили на агитацию. По-моему, они официально около 2000 евро вообще всех расходы были на избирательную кампанию, и тем не менее не попали в Сейм. И у них было такое очень скромное такое мероприятие в Таллинском квартале, там были такие небольшие закуски. Знаете, это было немножко похоже на такой студенческий корпоратив, ну такой молодежный. Вот. А у «Согласия», наоборот, у них была очень большая, помпезная достаточно площадка. Это был АТО-центр, который был построен, вот, издан, по-моему, в разгар ковида. И там, собственно, и была тогда запущена массовая вакцинация. Первая такая была большая площадка. И там был огромный этот зал. Не могу сказать, что все ломилось от яств, но было довольно много всего. И при этом очень мало людей. Это просто сильно очень бросилось в глаза, насколько у них было мало гостей. И из, собственно говоря, первых лиц вот был только Нил Ушаков, с которым мне удалось там пообщаться для нашего эфира, но вот я не видел ни кандидатов в премьер-министра, ни, собственно, Рубановича, который лидер партии, этого не было. Вот. Ну и наоборот, совсем было у Шлессерса, у них был такой маленький ресторанчик ближе к церкви Гертрудес, и там просто было очень много людей, очень шумно, они прям по-настоящему радовались тому, что вот они проходят, и прям ощущалась атмосфера какого-то такого вот, такого животного, что ли, азарта, так, ну, ничего плохого сказать не могу, просто люди поняли, что они попали, и вот они чувствовали очень большую радость из-за этого.
Женя, доброе утро, это Анна.
Доброе утро.
Женя, я хочу тебя вот еще о чем. Расскажи нам, пожалуйста, о твоей работе с кандидатами в премьера. Это был очень, по-моему,
интересный опыт. для тебя. Ты, по-моему, так много политиков в такой короткой единице времени, наверное, никогда не интервьюировал. Расскажи, пожалуйста, кто из них произвел на тебя наиболее впечатление человека, у которого слова не расходятся с невербальными сигналами? Кто был действительно честным?
Ну, а это такой вопрос, на который очень сложно ответить. Я, на самом деле, наверное, смогу на него ответить через там 2-3 года, когда будет понятно, как те, кто прошел Сейм, ведут себя и насколько они соответствуют словам, которые мне были сказаны. Я могу сказать просто в целом о впечатлениях, которые вот с этими... Действительно, у нас был проект, у нас было 19 кандидатов в премьер-министра от 19 партий. Одна партия отказалась участвовать, это Вейнут и Латвия, она и так понимаю, не говорил ни с какими журналистами вообще и с нами тоже. Остальные 18 человек в той или иной форме явно или по телефону вышли в наш эфир. Большинство приходило к нам, и мы записывались как бы вот в наших студиях. Почти все согласились говорить с нами по-русски. Отмечаю этот факт особенно, потому что сейчас идет довольно большая дискуссия, начатая опять же в СЭМе, что, может быть, в общественном пространстве русский язык нужно убирать. Но на самом деле отказались говорить с нами только вот кандидаты в премьер-министра от партии, которые, ну, такие наиболее, что ли, национально ориентированные, что, наверное, ожидаемо. Все остальные по-русски пытались говорить. Вот, например, было забавно в этой связи, что вот Картас Гришниц, кандидат от прогрессивных, он потом после этого интервью говорил, что вот, несмотря на то, что у меня жена из Даугавпилса, маловато я по-русски говорю, и вот чувствуется, видимо, что я не очень хорошо слова подбираю, надо мне почаще практиковаться. Это было довольно забавно.
Евгений, такая работа была проделана, а как тебе удалось сохранить собственную нейтральность, работая с людьми таких разных убеждений, как это на тебя повлияло, на тебе отразилось и отразилось?
Ну, я могу сказать, что не повлияло, потому что, ну, все-таки довольно... Для радио я, наверное, делал это действительно впервые, тут Анна права, но в целом, в общем, какой-то опыт общения с политиками есть, и сохранять нейтральность — это просто важная часть и необходимая часть профессии, работы. Вот. Было, на самом деле, несколько таких ожиданий, что сейчас тоже не буду говорить кто, что некоторые политики, которые... Они не прошли в Сейм, скажем так, из... которые были склонны к таким словесным эскападам, могут как-то устроить какие-то акции либо перед дверьми латвийского радио, либо уже, собственно, во время записи. Но, к счастью, никаких вот ни провокаций, ни какой-то агрессии, ничего другого не было. Все вели себя достаточно хорошо, разумно. У нас были равные условия. У нас было 10 одинаковых вопросов всем кандидатам. И мы давали на них ровно 10 минут, чтобы ответить. Это были очень жесткие рамки, и, может быть, это тоже помогло, потому что, когда человек ставит жесткие рамки, он начинает вести себя соответствующим образом.
Да, у вас, Юлианы Шкагалы, в подробностях была вот эта серия блиц-интервью. На каком вопросе чаще всего буксовали политики?
Буксовали, трудно сказать, но вот был вопрос, на который давали, наверное, самые забавные ответы. Это какое ваше самое слабое место? Потому что здесь, в общем, почти никто не мог избежать того, чтобы как-то не покрасоваться. Вот были политики, которые говорили: мое слабое место, я очень много работаю. Вот даже буквально прихожу домой и продолжаю вот думать о судьбах человечества. Вот, но мой, конечно, кумир и человек, который дал самый лучший ответ, вот вообще, наверное, лучше не дашь в этом смысле, это упоминаемый чуть ранее в вашей программе Лембергс. С ним мы говорили по телефону, он не приехал к нам. И когда я ему говорю: ну, какое ваше самое слабое место? Он говорит: вы знаете, такую паузу выдержал, я не халую. Я не присмыкаюсь перед этими вот хозяевами ни с Запада, ни откуда бы ни был. Если это слабое место, то да, это мое слабое место. В общем, это трогательно прозвучало.
Евгений, спасибо большое. Ну, теперь будешь высыпаться, да, отсыпаться после рабочей ночи. Спасибо тебе большое, что вышел на связь. Спасибо. Ну что ж, у кого-то животный азарт, как рассказал Евгений, где-то студенческая вечеринка, абсолютно разная атмосфера царила.
Ну, мне кажется, на самом деле, что вот эти традиции застолий и каких-то официальных праздников, они уже как-то отходят. По-моему, гораздо важнее сейчас даже общение виртуальное, чем реальное. И мы видим, насколько как раз те, кто вот вел, допустим, свой аккаунт в какой-то из сетей, вот по всем правилам результаты он получил. Ну вот я прежде всего имею в виду, опять же, стабильность. партию «Стабильность».
Друзья, наверное, мы сейчас прервемся на музыкальную композицию. У нас есть небольшие технические палатки в эфире, но пусть это вас не смущает. Сейчас попросим нашего оператора поставить песенку, а мы пока будем дозваниваться до других участников нашего эфира.
Да. Я, значит, беру.
Друзья, 9:33. Мы поиграли в игру с тем, как можно пересесть грамотно, и каждый занял свое место. Всем достались кресла, и я надеюсь, что теперь у нас не будет больше никаких технических неполадок, все будет хорошо. С нами на связи Ансис Богустов, журналист-международник телеканала Рига ТВ-24. В рамках своего исследования летом объехал несколько стран с целью узнать отношение диаспор к выборам. С добрым утром, здравствуйте, спасибо,
доброе
что
утро,
к нам присоединились. Ну что ж, настроение людей, которые уехали, у вас была возможность его как-то прощупать, что вы почувствовали?
Знаете, на самом деле очень мало таких людей, которые пришли на выборы с какой-то, ну, реальной целью кого-то наказать. Это, я думаю, хорошая новость. Они как бы, ну, плохая новость для них лично, что они, наверное, ну, имели какой-то повод дать такой, ну, как бы негативный, что ли, толчок немного Латвии в предыдущих выборах. В этих выборах они или не приходили вообще, или имели уже более, ну, скажем, нормальный толчок ну, влечению в политике. То есть не было уже этого ужасного такого гнева к Латвии, который торжествовал в том, ну, очень большой поддержке Катра, Мункатра в предыдущих выборах. Но сейчас, я думаю, они, ну, те, которые приходили на выборы, очень дорожат независимостью Латвии и поддерживали Венотиба и национальное единство и ну, такого рода как бы ну, реальные партии, которые, наверное, кто лучше, кто хуже, но представлял себе и, наверное, и будут представлять себе в правительстве. То есть нету такого ужасного оппозиционерского гнева, скажем, к власти в Латвии. Это уже, я думаю, хорошая новость. Но вообще, если посмотреть по цифрам, их так мало, что на самом деле надеяться на тот реалитет, что там же по ну, количеству избирателей, которые могли бы прийти на выборы в Латвии, примерно 4 депутата в парламенте были бы выбраны теми людьми, которые не живут в Латвии. Но они, если не являются на выборы, получается, у них никакого такого реального влияния и по тем вопросам, которые они, наверное, дорожат. Так что, ну, на самом деле, я думаю, настало время не только думать про эти результаты, как мы их читаем в Латвии, но даже задумываться, насколько мы себя, ну, как бы должны, как маленькая страна, но возможно ли такое количество энергии, такое количество денег, ну, вы знаете, греки бы сказали, тратить на тех, которые налоги в Латвии не платят. Получается у нас такая, ну, двоякая ситуация. Люди, которые живут в Латвии, но не являются гражданами, но платят налоги, не участвуют в выборах этой страны. Но люди, которые имеют такую возможность, не, ну, скажем, не воспользуются этим. И опять-таки вопрос, что это такое? Ну, долг к своей стране или такая возможность, которую можно как бы, ну, не знаю, ну, не использовать это. Ну, слишком дорого для Латвии на самом деле это все.
Это очень интересная мысль. Ансис, это Анна Строй.
Да, да, привет, Анна.
Привет. Да. Мы с тобой обсуждали на начале кампании вопросы этнической интеграции. И вот посмотри, по предварительным результатам, еще, конечно, как раз зарубежные участки потянутся позже, они не все сосчитаны. Но получается, что как раз вот, например, национальное объединение взяло очень мало голосов, точно так же, как не прошли и по общим спискам, и по спискам зарубежных избирательных участков Саскани. Означает ли это, что люди, оказавшиеся за границей, как-то по-другому воспринимают вот эти вот... Ну, я бы даже сказала, эти красные политические линии и то напряжение, которое есть в латвийском обществе, здесь, на месте.
Ой, не знаю, я бы даже так оценил, что на самом деле, извините меня, но русскоговорящие жители не только в ужасе от того, что происходит в России, не могут себя, наверное, сориентироваться, что и куда, но получается, в это время, если мы, скажем так, на латышском говорящий избиратель этот ужасный популизм выбирал в предыдущих выборах, то есть 4 года спустя, тогда вот это количество людей, которые проголосовали за Росликова, за человека, который точно не будет при власти, за человека, который... его все называют Алдесом Глобзом на русском языке. Это, наверное, человек, с которым не будут какие-то даже переговоры начинать в коалиции. И вопрос такой, если люди хотят, русскоговорящие выбиратели, хотят жить в нормальной демократической стране в Латвии, и слава богу, что они это хотят, слава богу, что у них такая возможность, почему они настолько выбирают за этих популистов? То есть, опять-таки, себя нарочно отбегают от власти. Это такой мазохизм. Давайте реально посмотрим в глаза. Я понимаю, это 10 лет назад это было. Но я думаю, Сасканя в последние полгода, согласие, оно стало более такой... с которой хотели говорить все и договариваться, и хлопали им в ладоши, что они настолько резко и четко сказали свою позицию про Украину.
Ушаков сказал, что именно поэтому они потеряли голоса. Я еще хочу задать тебе один вопрос, наверное, это будет последний вопрос, потому что мы будем двигаться дальше. Конечно. Как тебе кажется, введение электронной системы голосования изменило бы как-то ситуацию, особенно в отношении нашей диаспоры? Были бы люди активнее, если бы голосовать можно было бы по интернету?
Во-первых, это невозможно. Такого не свершится. Мы можем про это говорить еще 10 лет, мы уже говорили, и никогда этого никто не поступал в эту сторону. Но нет, диаспора бы не участвовала больше, потому что возможность уже на этих выборах был гораздо легче. То есть ты не должен был посылать свой паспорт туда и обратно, чтобы иметь возможность голосовать, не являясь на участке. Во-вторых, в участках... по почте голосовать гораздо легче, и так и не воспользовались этой возможностью, даже, можно сказать, другое, закрыли еще треть тех возможностей голосования, которые сами должны организовать, то есть никто там не приезжает из Латвии, это если сами находят помещение, готовы даром работать в этих маленьких, в диаспорских, участках избирателей.
То есть твое мнение не нет, да?
Нет.
Может быть, тезисы прозвучали, я просто пропустила, но мне кажется, что, по крайней мере, с ребятами, впервые голосовавшими у нас в студии, гостями, с Анной, наверное, стоит обсудить вообще, как нынешний состав будет способствовать взаимоотношениям между латышами и русскими, Анной, мне кажется.
Думаю, что будет... Я не уверен, что это возможно вообще сейчас, если большинство контролируется русскоязычного населения Росликовым, это люди, которые только готовы орать на власть, готовы орать на всех. Я думаю, это на самом деле... И, конечно, большие результаты, скажем, такого, национал опьянения, и других, которые, я думаю, на самом деле, мы очень сейчас будем много говорить, ужасаться на самом деле, насколько в Латгалии, и в Даугавпилсе, и Резекне, но не только, и в территориях, и даже в Вентспилсе, и в Лиепае, насколько много людей все-таки ушли от своих, традициональных выборов, я думаю, про русскоязычных, и перешли в сторону Росликова. Это на самом деле очень много... чего мы еще услышим, насколько, о чем вы говорите, это же люди, которые не хотят интегрироваться, но все это мы от национального объединения.
Начинали мы утро с воды с лимоном, здесь у нас просто такой килограмм лимонов этим утром. Благодарю вас, большое спасибо за ваше время. Ансис Богустов, журналист, был с нами на связи. Благодарю вас.
А вот говоря, продолжая нашу метафору завтрака, открыла я Facebook нашего коллеги, который... ведет у нас новости, который написал так. Первые выборы, которые я посетил за последние 20 лет, но смотрю на результат, как будто и не ходил. Получается, избиратель остался голодным? Я адресую это как вопрос нашим гостям в студии.
В моем случае избиратель насытен абсолютно всем, чем можно было. Возвращаясь даже к результатам партии Стабилитат, нужно помнить о том, что это только 6%. И если мы будем разделять уже русскоязычное и все другие меньшинства, то процент намного больше. И как минимум в более молодых кругах то, что я чаще вижу, это полная усталость от политики идентификации только по национальному признаку. И это также видно, и если мы отдельно рассмотрели бы результаты среди молодежи русскоязычной, то выбор стоит намного больше. И мне кажется, реакция более старших поколений и голосование за Росликова — это больше результат того, что многие латышско-национальные партии в этот раз в своих программах использовали более резкие слова, как, например, самая моя любимая фраза от National Latvia, ибо то, что они хотят повысить процентную составляющую латышского населения в Латвии. И мне кажется, только в старших поколениях это просто ответная реакция на то, что как мы можем представлять свои мысли и идеи. Но в молодых, и Настя может подтвердить, этого намного меньше.
Продолжая мысли Кирилла про повышение процента латышского населения, мне до сих пор интересно, как они собираются выполнять это предвыборное обещание. Будут ли они ссылать людей не латвийской национальности, или будут как один человек в 39-м году пытаться размножать искусственно как-то? Это, ну, интересно. Ну, я считаю, что все-таки избиратель не слишком насытился по одной причине, что, к сожалению, люди в этом году выбрали зрелище, а не хлеб. Они действительно повелись на популизм. К сожалению, мы находимся в кризисной ситуации, и это отличный рассадник для популистов. Люди ведутся на громкие слоганы, и действительно, к сожалению, для многих гораздо важнее факт того, на каком языке будут учиться дети, чем зарплата учителей. Или вот вопрос того же памятника злосчастного. Ну, неужели кому-то стало проще или тяжелее от того, что стоит он там или нет? Мы на пороге зимы, у нас не хватает газа, сейчас будут ненормальные цены на отопление, и есть много других проблем.
Но я позволю себе все-таки вмешаться. Проблемы наши с газом возникли не из-за памятника, не они возникли, конечно, из-за агрессии России в Украине.
Само собой, я полностью с этим согласна, но когда нужно решать действительно проблемы, я скорее про решение этих проблем, что паблсты будут давать или как-то, ну, каким-то образом помогать населению искать альтернативы, но политики решили все-таки дать людям зрелище и развязать проблему из-за того, что вот стоит там этот памятник или нет, или будем мы говорить на русском в общественных местах, не, ну, в общественных местах, извините, а будет ли русский более там часто использоваться или нет. Мне кажется, что это все-таки второстепенная проблема в данной ситуации.
Ну, мы, безусловно, это видим, эта дискуссия, она шла и до Сейма, она все-таки обострилась именно с агрессией на Украине, против которой воюет, собственно, та страна, которая была поставщиком газа, и не случайно и в программах партии, кстати, энерговопросы занимают такое огромное значение. Но вот когда мы, например, говорим популизм, вот пока мне интересно, вот мера популизма избирается, ну вот вы как бы сказали вот в этой этнической по-прежнему дискуссии, да?
Ну, мне кажется, что больше всего да, потому что, глядя на Росликова...
А что вы думаете по поводу традиционных ценностей, как меры популизма? Это действительно та вещь, которая стоит... Ну, я прежде всего имею в виду, конечно, вопрос так называемого гражданского союза, закона о гражданском союзе, который для одних партий был прямо со знаком плюс, других со знаком минус. Это популизм или это реальная проблема?
Это определенно популизм, тоже в более классической его форме, потому что многие популистичные партии также и в прошлом основывают также все свои ценности на традиционности и во многом тоже христианстве как таковом, и, к сожалению, это как и дает более негативное отношение к самой религии, к людям, кто также не считает, но и также дает базу для более большого наплыва ненависти ко всем другим. И мне кажется, в контексте наших результатов и партий у нас традиционный популизм чаще всего имеет ноту тоже национальности, но, например, многие другие партии более успешно мобилизируют и тех, и тех граждан, что тоже является очень интересной тенденцией, и нужно будет за этим следить более внимательно, о том, как более традиционный популизм может развиваться вне национальной принадлежности.
Возвращаю нас всех к теме зрелища, которую справедливо затронула Анастасия. У кого была наиболее цепляющая или даже вызывающая имиджевая стратегия, а кто прокололся? Ольга Казака, специалист по маркетингу, доцент Латвийского университета, преподаватель. С нами на связи по телефону этим утром. Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну что ж, может быть, вы выделите кого-то, кто сделал все возможное, чтобы были яркие поводы, о чем можно было поговорить, кто лично вам, может быть, этим запомнился?
Ну, вы знаете, я бы сказала, что эта предвыборная кампания была, наверное, не слишком богата на какие-то очень яркие, острые такие творческие решения. Я ожидала все, когда, может быть, ближе к тому что-то появится такое особенное. Пожалуй, даже в другие годы мы видели что-то такое более интересное, чем нам было подискутировать. Однако я думаю, что мы видели определенные тенденции, которые тоже какие-то новые появились и которые стоит обсудить. Во-первых, мне кажется, мы очень ярко видели, что насколько важна узнаваемость и личный бренд. То есть мы видим, что был огромный выбор. И, конечно же, мы знаем, что традиционно латвийский избиратель не читает внимательно каждую программу, а тем более в этом году их было слишком много, чтобы действительно можно было это сделать. И мы голосуем, как правило, это показывают многие исследования, мы голосуем за людей. И вот здесь важность личного бренда оказалась очень такой ярко выраженной, потому что мы видели, что, во-первых, это если ты уже министр, и ты много где-то появлялся, и твое лицо узнаваемо, это уже тебе давало определенное преимущество. С другой стороны, мы видели, что привлекались определенные авторитеты в разных кругах. И, кстати, это тоже еще одна интересная история, которую мы видим в Латвии, не история, а статистика, тенденция, связанная с тем, что у нас нет таких конкретных, однозначных авторитетов среди лидеров мнения, я бы сказала, лидеров мнения среди большого количество населения, большой групп. У нас есть исследование, где...
Ольга, можно я прерву вас одним вопросом?
Да.
Согласна с вами. Это Анна Строев. Вы, может быть, не слышали меня
в начале
программы.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Я согласна с вами, потому что вот даже выполняя наше домашнее задание по вот соцсетям, мне было очень трудно для себя наметить какой-то топ людей, которым мы бы следовали. И все-таки одна партия использовала очень ярко локомотив, ну пусть не авторитета, может быть, ну скажем, по крайней мере, яркой публичной личности из политики, я имею в виду Майриса Бредеса, но, по-моему, она сделала себе гораздо-гораздо хуже. То есть правильно ли получается, что иногда ставка вот на такого вот яркого персонажа, яркого, узнаваемого, но абсолютно из другой области, реально приносит партии меньше очков, чем они вообще даже задумывались?
Однозначно. Я думаю, что они здесь столкнулись с ситуацией, с которой сейчас многие сталкиваются, сотрудничая с различными так называемыми инфлюенсерами, когда просто ориентируясь на то, что человек узнаваем, делают на него ставку, но не вникают уже в более тонкие детали, как его воспринимают, как его какие-то высказывания могут отразиться на общей репутации. И здесь тот самый случай. Но что мы видим, если мы говорим об авторитетах, то есть мы видим, по большому счету, исследования показывают, что мы разделены на такие много-много-много пузырей, групп, где у нас у каждого свои лидеры мнений. И в этой предвыборной кампании очень интересно было, что пытались через вот этих лидеров мнений их ставить во главу и через них, через их узнаваемость, через их доверие. Потому что мы, например, видим, что сегодня, опять-таки, исследования показывают, что очень упало доверие к госструктурам, к негосударственным организациям и так далее, но при этом сохраняется доверие к предпринимателям.
К сожалению, и к прессе очень сильно упало.
видела.
Да, медиа тоже, да.
Поэтому соцсети выполняют функцию, которую на самом деле они не должны были бы выполнять или выполняют совершенно по-другому.
Да, но люди туда к ним обращаются именно с этим запросом. Но что вот интересно, мы видим, что появились предприниматели, как Локомотивы, как Улдис Пиланс, который фактически он даже не баллотировался, но он как Локомотив тянул. И вот эта вот история про узнаваемого героя, она очень в этих выборах ярко сработала, потому что мы видим тот же Айвар Лемберг, который не баллотировался, он тоже был важным Локомотивом, который, ну, говорил так, вот это моя команда, все хорошо, давайте все, кто за меня, вот давайте с нами. Опять-таки мы видим, что новый тип кандидатов появляется. Очень активно в этом году привлекали инфлюенсеров, которые, опять-таки, свою аудиторию через социальные сети могли привлекать, могли с ними общаться, потому что они владеют вот этим языком, который типичен именно для аудитории, которая пользуется каждый день социальными сетями. Потому что если мы посмотрим, как коммуницируют такие классические кандидаты, то это так очень, извините за выражение, олдскульно, это очень так, фактически, что я нередко видела, это классические предвыборные клипы, где люди на все пуговицы застегнутые в рубашки, жакеты, костюмы и так далее.
И они, автобус, который на тебя едет с большой фотографией кандидата.
Да. Ну, это тоже интересное решение. Но вот мы видим, что классические такие видео, их просто ставили в ТикТок. И, видимо, считалось, что это таким образом мы современно общаемся с аудиторией.
Современные такие проявления, какие-то полушоу даже, это вот прожарка политиков на фестивале «Лампа», Анна как раз-таки там присутствовала тоже своими глазами.
На меня большое впечатление это
произвело. Пани Менс на ЛТВ, да, вот все то, что выводило политиков как бы на человеческие такие эмоции.
Причем на грани фола, на грани фола.
Да. Вот как это, вы думаете, повлияло на мнение избирателей?
Ну, в целом, тут надо разделять, мне кажется, еще на момент такой, что предвыборная кампания, как правило, работает на тех, кто еще не определился. Если у людей уже сформировалось мнение, то они, когда видят подтверждение своему мнению, они себя чувствуют очень хорошо, прямо даже на физиологическом уровне, и они понимают, что их выбор правилен. Если они видят какие-то аргументы, которые не согласуются с их мнением, то это когнитивный диссонанс, и тогда проявляется, они могут даже это проигнорировать. Ну, условно, это подкупленные медиа, которые просто хочет сейчас, вот вам Алдис Говзамс уже сказал, что все против него настроились, и это просто такая вся Латвия взялась за руки, против него устроила супер антипиар, черный пиар компания.
Взялась за руки.
Да, то есть именно так вот они вот это сделали. То есть в данном случае и эти шоу, которые мы видим, которые медиа тоже создают, если человек уже определился, я думаю, что очень значительно, ну, там должно произойти что-то очень большое, какой-то скандал, чтобы его мнение поколебалось. Соответственно, люди, которые не определились, для них это может какое-то влияние иметь, но я вижу, что многие эти шоу опять-таки воспринимают как именно как шоу. То есть не всегда это вопрос такого, что я вот сейчас серьезно буду анализировать, кто как что сказал и так далее. И еще,
в общем, как развлечение. Ольга, прошу прощения, да? У нас есть 4 минуты буквально до завершения эфира, нам еще всем нужно попрощаться. Большое спасибо. Мы примерно поняли, кто из политиков серая мышка с точки зрения своих предвыборных проявлений.
Ну уж чемпионов наоборот, мы тут несколько раз
павлин,
называли.
Да, с большим хвостом. Спасибо большое, Ольга, что вышли с нами на связь.
Ждем вас с новыми исследованиями, это всегда очень интересно. Но на самом деле, действительно, предвыборное шоу заканчивается. Как говорится, король умер, да здравствует король. Мы получаем новый Сейм. Через какое-то время, я боюсь, что время будет довольно долгим, получим и новое правительство. Самый последний вопрос нашим гостям в студии сегодня, Кириллу и Насте. А что сделать, чтобы буквально одним словом, наша избирательская диета была бы более здоровой?
Нужно постоянно следить за тем, кто что делает, потому что выборы и политические процессы не заканчиваются на самом процессе выбора. Нужно следить за тем, насколько сильно все избирательные лозунги были исполнены и как кто может поддержать весь процесс.
Анастасия?
Согласна с Кириллом полностью. Еще продолжу, что нужно иметь критическое мышление. Как в своем предлоге скажу, что для того, чтобы участвовать в выборах и сделать выбор, не нужно быть экспертом в области политики и знать все термины, но действительно нужно внимательно читать предвыборные кампании и критические мысли. Для этого, Саша, только вот ваши ценности.
А иногда за вас эту работу сделают профессиональные повара, то есть средства массовой информации.
Потому что...
Не будем забывать о нашей роли в этом.
Потому что политические процессы не заканчиваются, обсуждения в Домской площади тем более не заканчиваются. Завтра они будут продолжаться. У коллег в понедельник, пожалуйста, подключайтесь. Ну, а мы будем прощаться. Анна Строй была сегодня в эфире.
Моей коллегой на час.
Алиса Орлова, за пультом Яна Дреймана, наши замечательные гости, которые голосовали впервые, был первый опыт. Кирилл, Анастасия, благодарим всех. Спасибо, дорогие радиослушатели, что были с нами этим утром. До свидания.
Латвийское радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.